Харе Кришна, сегодня мы почитаем из Шри Чайтаньи Чаритамриты, а из Ади Лилы. Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда.
Джая
Двайта Чандра, Джая Гоура Бхакта Вринда. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya
Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Глава называется «Духовные учителя». Ади Лила. Текст 45. Гуру Кришна Рупагана Шастрира Прамане Гуру Рупи Кришна Крипа Карин Бхактагане. Перевод стиха. Все богооткровенные писания утверждают, что духовный учитель не отличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение своим преданным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Отношение ученика с духовным учителем, по сути, не отлично от отношений с Верховным Господом. И хотя духовный учитель ведет себя как смиреннейший слуга личности Бога, ученик должен видеть в нем доступное нашему взору проявление Господа. Текст 46. Ачарьям мам виджаниян наваманье такархичит Намартя Буддхасу Ита Сарва Дива Майо Гуру. Человеку следует знать, что Ачарья – это я, и никогда не проявлять неуважение к нему. Ачарья нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. Комментарий – это стих из Шримад Бхагаватам, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Удавы о четырех сословиях и четырех укладах, духовных укладах человеческого общества. Здесь Господь описывает поведение брахмачарии, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто гуру наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. То есть сегодня мы рассматриваем тему духовного учителя. То есть это основополагающий момент духовной практики. Без гуру духовный прогресс невозможен. То есть человек должен получить семя бхакти от личности. Так же, как если нет отца и матери, не может быть ребенка. Так же, как мы берем молоко от коровы. Так же, как мы берем воду из реки. Так же знания берем только от гуру. Должен быть гуру, источник знания. И источник знания – это живое существо. Мы не можем изучить, получить знания, не опираясь на опыт предыдущих живых существ. То есть общество людей устроено так, что есть более разумные и менее разумные люди. Четыре сословия существуют в целом. От градации, от самого высокого разума человеческого и до простых уровней. И таким образом люди живут вместе для того, чтобы помогать друг другу. Разумные – это те, кто заботится о малоразумных. Малоразумные – те, кто помогают достичь цели разумным. Разум – это способность видеть все вещи все одновременно в целом. И вселенское знание – это наиболее высокий разум, когда видим все это в целом, законы природы, человека, Бога, живых существ. Недаром изучаем Вселенную, космос, ученые, они пытаются понять разум, развитие разума. Мы видим, где мы находимся, что это за мир. И есть люди, которые могут иметь такие колоссальные знания – она называется Брахман. Брахман значит совершенный. Брахман означает также дух, материя, но все вместе взятое одновременно. Он понимает законы целиком, полного целого. Ом Пурнама Дах Пурнама Дам Пурна Пурнаму Дачи Те. То есть этот мир полное целое описан в Ведах. Здесь нельзя ничего добавить или убавить. Таким образом, природа, она совершенна, и мы получаем знания из этой природы иногда. Как наука исследует эти законы, изучает их и получает какие-то знания, описывает их. Появляются какие-то трактаты, книги, не запоминаются таким образом, перейдутся дальше, следующий шаг делает кто-то и через большие-большие усилия. Но картину в целом понять можем только тогда, когда столкнемся со вселенским разумом непосредственно. То есть очень сложно из таких крохотных деталей понять всю Вселенную, как сейчас современная наука изучает крохотные детали этого мира, как во тьме, на ощупь, потом этот калейдоскоп невозможно сложить. Очень раздробленное знание сейчас существует. История, география, биология, психология, что-то духовное, все раздроблено на части. Но едва ли мы найдем человека, который мог вместить в себя все эти знания внутри себя, полное целое, обладать знанием. Это есть разум. И он узнается по признакам. Тот, кто обладает таким знанием о полном целом, он действует во благо всего целого, целиком. По поведению, по плодам легко можно понять, что это за дерево. Если человек действует в угоду всех живых существ, ради блага всего живого, это человек, обладающий знанием. Если человек действует в угоду только собственным желаниям, это суженное знание или эгоистическое знание, но суженное представлениями о себе самом, как о национальности, или поле, или возрасте, или семейное понимание, или национальное понимание, или даже межконтинентальное понимание, это различные виды материалистического знания, то есть суженное телесной концепцией. Как ученые, они наблюдают Луну, другие планеты и говорят, Солнце, там нет жизни. Но Прабхупада сказал, что они имеют в виду, что там нет жизни. Жизнь везде. Душа, она не горит в огне, она не растворяется в воде, она может жить где угодно. Душа сарвагата, она может жить где угодно, она нематериальна. Но они имеют в виду, что я, ученый, не могу жить на Луне. Я, ученый, не могу, человек, жить на Солнце, поэтому там жизни нет. То есть для меня там нет жизни. Для моего состояния бытия нет возможности, нет условий, это другое дело. Но я не могу отрицать, что есть жизнь в других формах. Вся Вселенная называется Вселенная, она заполнена живыми существами, она населена. Просто даже в эфире говорится, так много живых существ в пространстве, которых мы не видим. Эфир – это самое живое состояние материи грубой. Он быстрее подвижнее, чем вода даже или воздух. Он быстрее звука, звук эфира распространяется мгновенно. А в воздухе 333 метра в секунду распространяется. Эфир сейчас связывает вот эти сотовые телефоны, телевидение. Смотрите, сколько информации переносится в просто пространстве. И оно невидимое, неощущаемое, можно только слышать его на слух, до какой-то степени понимать, какое-то пространство есть по звуку, насколько далеко объект от меня. Но другие органы чувств отсутствуют. Мы не можем его понюхать, потрогать, увидеть, осязать. И таким образом необходим разум, чтобы познавать какие-то тонкие состояния материи. И если мы углубимся таким образом в такую науку, мы поймем, что вся Вселенная, она имеет тонкое устройство, не грубое. Тончайшее устройство. В конце творения она сворачивается и не занимает никакого пространства. Пространство и время – это материальные понятия. Они тоже имеют источник. И есть сила, которая контролирует пространство и временем, описывается. Оно управляет этими вещами. Конечно, человеку не подвластны такие энергии. Но он догадывается, как философ. Какие-то тонкие энергии существуют. Время – это уже тончайшая энергия. Настолько тонкая, что я даже не знаю, существует оно или не существует вообще. Я как бы ощущаю, что некая сила существует, но я не знаю, существует ли она независимо от всего. Как ее определить, как ее писать, в каких единицах ее измерять. Она настолько все относительно, в то же время оно вечно. И есть такая энергия, веда говорится, которая управляет даже временем. То есть то понятие Бога, о котором мы понимаем, там, всемогущий, управляет даже временем. Он говорит, в конце творения вот это все, вся Вселенная, которую мы не можем увидеть и понять целиком, сворачивается, как вот этот ковер, и ставится в угол. Он занимает, смотрите, всю эту площадь сейчас, все пространство храма, а потом можно для уборки просто свернуть его и поставить в угол, его как будто бы и не было. И все это творение, оно исходит из одного источника и возвращается в тот же самый источник, написано в Ведах. Этот источник имеет личностную природу. Природу разума, личностные черты, имеет чувства, но он имеет сверхчувства, сверхразум, сверхформу. Это не та форма, о которой мы привыкли думать в этом мире, ограничивающая любой предмет. За пределами формы кончается его проявление объекта. Что касается Бога, этого не происходит. Его форма имеет границы, можно увидеть ее, но она безгранична одновременно. Все исходит из одного источника, из одной формы. Но энергии безграничны, которые исходят. Таких вселенных, как это, говорится, как мыльных пузырей в океане. Невозможно представить, какое количество энергии исходит из этого источника. Безграничное, говорит, потенция безграничная. Это Бог, всемогущий, безграничный источник. Как ученые физики говорят, это сингулярность назвали это понятие. Сингулярность значит абсолютный нуль. Вот такое понятие из математики. Есть нуль, есть абсолютный нуль. И чтобы описать сингулярность, они пишут вот такие толстые книги. Математически это очень сложно, не подается просто здравому смыслу это понятие. Но они говорят, что был источник всего, но что это, невозможно сказать, это ничто. И в то же время там все это было. Но это ничто. И все, в то же время там содержится все. Что-то это сингулярность, они говорят. Они описывают математически вот такие тома, и в конце они заявляют, понять это все равно невозможно до конца, нужно в это просто поверить. То есть они создали религию все равно, основанную на вере человека. То есть религия означает, что есть вера, но нет знаний. Так вот, наука – это как раз религия. А Шримад Бхагаватам, Читание Чаритамрита – это наука. Тут есть знания. Но они доказываются не математическим способом, а непосредственно опытом живого существа. Это самое лучшее доказательство. Я могу, например, сказать, что кто-то произошел от обезьяны. Но вы можете это пережить на себе? И хотите пережить такое состояние? Нет. Ни у кого такого опыта нет. Это называется ортодокс. Какая-то доктрина, она выдвинута. Она, в принципе, логична, можно ее смотреть как на науку, но нет доказательств. Мы собираемся с учеными, биологами, и мы объясняем теорию эволюции. Я говорю об эволюции души. Я знаю, что они дарвинисты. Я говорю в своей лекции, что теория Дарвина не права. Она ложна, она ошибочна. Есть эволюция, но это эволюция сознания, не эволюция тела. Они кивают головами, что-то записывают. Я ожидал, будет спор. Никакого спора не было. Тогда я в конце спросил, вы принимаете теорию Дарвина? Они сказали, нет. Это ученые, преподаватели университета, со степенями люди. А что же вы преподаете в университете? Это теорию Дарвина. А почему? А другой теории нет? Нет другой теории, мы просто не знаем, что преподавать. Она остается, она живет до тех пор, пока не появится какая-то более совершенная теория. Называется ортодокс. Какая же следующая теория появится? Но на самом деле есть и другие теории. Если говорить о теориях, то жизнь зашла из какого-то высшего источника, из высшего разума. Они говорят, нет, мы не можем это принять за науку вообще, как за точку зрения. Это означает Бог, и тогда все науки конец. Наука тогда не нужна? А зачем наука, если все объясняется одним словом? Потому что есть Бог и все. Тогда что же познавать? Так вот веды говорят, познавай Бога именно. Не нужно тебе углубляться в эту материю. Она сотворенная энергия и существует временно. Ты можешь создать много-много большой науки на основе этих изучений материи, а потом она просто прекращает свое существование, и вся твоя наука на этом тоже теряет свою платформу. И таким образом, главная наука остается наука о вечности, наука о душе, то есть сверхдух, сверхсознание. И вот наука, значит, приблизиться к этому источнику знания. И для этого не нужно слишком большого ума, нужно просто немножко развить качество. Каждый человек способен думать о Боге. Хотя многие ученые понятия не имеют об этом. Это свойственно любому человеку. Прабхупада говорит, даже аборигены легко могут принять существование высшей силы. Когда гром грянет над головой, они склоняются. Они понимают, как эта высшая сила существует. Все, видите, они понимают это очень хорошо. А ученые смотрят, так, гром, молния, что там такое, так, воздушные потоки, электрические заряды, все понятно. Будем управлять этим процессом. И даже когда его молния по голове бьет, он не соглашается, что есть какая-то превосходящая сила. Я все равно его буду контролировать, все равно я научусь этому всему. Но однажды я на себе испытал, что такое гром и молния над головой. Мы, кажется, слышим грозы, но редко, когда гремит прямо над головой разрыв. И прямо вот, непосредственно, это шокирующая вещь. Это было прямо над вокзалом Екатеринбурга однажды летом во время дождя. Мы должны были быстро бежать на перрон под этим дождем. И немножко дождь стих, мы взяли вещи из машины, побежали к вокзалу. И в это время был разряд сверху, прямо над головой, вот здесь вот. Так грохнуло. И все люди, которые там было очень много, бросили свои вещи и присели на землю, как эти аборигены. Они стали признавать, как это есть высшая сила. Мы для нее просто ничто, просто микробы какие-то. То есть, наверное, мы видим, как взрывается ядерная бомба, мы видим это по телевидению, может быть, в съемках, и нас это впечатляет. Какая силища, какая энергия, это страшно. Ну, такая сила, она поддерживает мир, смотрите, она везде, в материи существует, эта сила, она каким-то образом управляема. Но вот когда она выходит из-под контроля, смотрите, что происходит, какое разрушение колоссальное. Прабхупада шутит и говорит, ну, если эту ядерную бомбу взорвать на солнце, никто ее там не заметит. Какие процессы на Солнце идут? Солнце в 300 раз больше нашей планеты. Одна вспышка достаточно, чтобы уничтожить не одну такую планету, как Земля. И она тоже управляемая. Планета Земля почему-то не сгорает от вспышек Солнца. Уже миллионы и миллионы лет жизнь поддерживается. И все циклируется. В дни Экадаши солнечная активность усиливается. И вы сразу заметите, что тут много раздражения в обществе. Люди попадают в аварии постоянно. Очень сильное раздражение чувствуют, гнев, быстро ругаются, ссорятся. Материальные дела очень плохо идут. Экадаши называется. Карма. Карма сгущается, особенно в зерно-бобовых, в пище. Если человек ест в Экадаши, он не сможет контролировать чувства на протяжении следующего месяца. Нарушается Экадаши, он не способен чувства контролировать. То есть входит большая доза кармических реакций. И поэтому есть рекомендации веда, как жить в согласии со Вселенной. То есть она устроена определенным тончайшим образом. Мы иногда не понимаем, почему делаем так или иначе. Просто оказывается вспышка на Солнце. И психофизическая энергия, она реагирует. Мы связаны с Солнцем, видите. Мы также связаны с Луной. В полнолуние то же самое. Обостряются проблемы какие-то, семейные особенно. И в полнолуние летают летающие тарелки в доме. Видели, нет? Они летают. Без инопланетян они сами летают почему-то. Иногда бьются об голову друг друга. В полнолуние люди ругаются тоже иногда. И даже когда человек умирает в какое-то сочетание звезд, это уже определяет его будущее. Если он рождается в какое-то сочетание звезд, определяет его рождение. Вселенная устроена таким тончайшим образом. И есть такие периоды времени, когда наступает черная луна, такие редкие циклы, когда в этот день закладывается будущее на 12 лет вперед человеку. В зависимости от того, как он проведет этот день, в каком он настроении. Поэтому веды говорят человеку, не вдавайся в эти тонкости, просто думай о Боге и будь защищен. Это самое надежное. Всегда воспевай святые имена Бога, не совершай грехов на деятельности вообще никогда. И таким образом никогда не будешь затронут никаким дурным влиянием этой природы. Это называется браман, который понимает это все. Который может жить в этом мире, поддерживая чистоту при любых обстоятельствах. Благоприятный фактор астрологический, неблагоприятный фактор астрологический, не имеет никакого значения. Ях смотрит пундарик акшам. Но вспомни лотосокого Господа. Если ты даже чистый или нечистый, не имеет значения, ты очистишься. То есть это внутреннее сознание. То есть Вселенная, она работает таким образом, что мы видим, что какие-то есть недостатки в этом, неблагоприятные факторы. Сатурн придет, знаете, тяжелая планета. Что мы будем делать? Можно лечь и умереть сразу же. Это испытания придут тяжелейшие, если Сатурн опустится на человека. Что же делать? Кришна говорит, Бхагавад-гите, продолжай, сражайся. Умри в сражении, если так трудно. Это честь для тебя будет. И Кришна говорит также, что человек, который страдает своих прошлых греховных реакций в настоящем, но при этом продолжает преданное служение, он достоин освобождения. Я освобождаю его, так иначе, этого человека. Видите? У нас у всех есть какие-то греховные реакции, какие-то дурные привычки и все остальное. И как же очиститься? Да? Можно просто думать о Боге. Но как думать о Боге? Вот тут мы подходим к главному моменту. Что понятие «Бог» передается только по цепи преемственности от приближенных его. Человек не может, не имея никаких отношений с Богом, человеческих даже думать о Боге позитивно, правильно не может. Это невозможно. Он должен иметь правильное представление. Мы должны кто-то правильно представить, дать правильный образ, вложить правильное понятие Бога. Не негативное, не какое-то сомнительное, абстрактное, а позитивное и всепререкающее понятие. Кришна называется. Его высшим, лучшим проявлением. Это гуру должен быть. Человек, который связан с Богом непосредственно и уже привязан к нему. От него можем получить это знание. Как Джордж Харрисон, Джон Леннон, его супруга, они встречались с Прабхупадой. Прабхупада сидел напротив, вот так. Они смотрели на него, представьте, что Прабхупада был там. И спрашивали, какой гуру истинный? Где истинный гуру? Они спрашивали его. Прабхупада не говорил, что он истинный гуру, потому что истинный гуру никогда так не скажет. Он говорит, истинный гуру, истинный авторитет – это Кришна. Кришна, который дал Бхагавад-гиту. Хорошо, они сказали, Кришна – авторитет. А какие комментарии правильные к Бхагавад-гите? Прабхупада сказал, высший авторитет Кришна, читайте санскрит, если не верите в комментарии. Санскрит истинный. Санскрит, но мы не умеем читать санскрит. Тогда читайте комментарии, сказал Прабхупада. А какие комментарии истинные, спросили? Он сказал, Кришна высший авторитет. Да, мы понимаем, что Кришна авторитет, но так много комментариев к его книгам. Одна Бхагавад-гита, знаете, сотни комментариев. Какие комментарии правильные? Прабхупада говорит, читайте санскрит. Но мы не можем изучить санскрит, нам уже поздно, это слишком, знаете, сложно для нас учить санскрит. Тогда читайте комментарии, Прабхупада. Ну а какие комментарии читать истинные? Сотни, сотни переводов, и каждый говорит, что он правильно. Поймите, Кришна высший авторитет. Почему все его комментируют? Почему все обращаются к этой книге и дают свои комментарии? Потому что Кришна высший авторитет. Это самая комментируемая книга в мире. Все ее хотят комментировать, комментировать, комментировать. Это и есть авторитет. Вот он. Мы признаем, сказал Джоуш Харрисон. Мы приняли это, что Кришна высший авторитет. Но тогда все остальное просто, сказал Прабхупада. Теперь найдите человека, привязанного к Кришне. И вот от него получите истину. На 100% привязанного к Богу. И от него, вот этот человек называется гуру. Человек, который привязан к Богу, он живет этой духовной энергией. Но он зависит только от Кришны. Он ни в коем случае никогда не зависит от денег или от количества последователей. В материальном мире, если нет последователей больших и нет финансовой поддержки, то как мы будем развиваться? Прабхупада шутил. Он приехал в Америку и спросил, а почему вы принимаете сознание Кришны? Посмотрите, когда христианство распространялось в свое время, они воспользовались политическими методами распространения. Когда мусульмане проповедовали, ислам распространялся, они это при помощи войн устанавливали. А я, говорит, посмотрите, старый человек, у меня нет ни денег, ни связи, ни знакомства, у меня нет оружия, чтобы даже вам угрожать. Почему вы принимаете сознание Кришны? Почему вы оставляете даже свои богатые дома, семьи, вот, наследство, принимайте саньясу, отречение, путешествуйте со мной ради миссии, все забываете. Я вас не могу чем-то подкупить, у меня нет оружия, чтобы угрожать вам. Почему вы принимаете сознание Кришны? И все думали, действительно, почему? Мы как-то не думали об этом. Просто принимаем, что очень хорошо. Прабхупада прокомментировал, говорит, это любовь. Любовь имеет настоящую силу. И мы видим сейчас, что именно настало время любви. Люди не хотят ничего другого принимать без любви. Попробуйте распространять сознание Кришны без любви. Никто не примет. Никому это не нужно будет. Однажды пришла женщина еще в Петербурге в старые времена на Намахату. Мы знали всех, всех преданных в то время. Это была новая женщина. Я к ней подошел после программы и стал ей проповедовать, чтобы она начала повторять мантру Хари Кришна. Я так убедительно ее просил, что должны попробовать обязательно повторять вот эту мантру. Она говорит, а я уже знаю эту мантру. Хари Кришна, я говорю, откуда? От какого преданного узнали? Что мы знали всех в то время? Ни от какого нет преданного, говорит, от моего деда. От деда? А дед откуда узнал? От своего деда. И говорит, уже живых нет. Они мне передали Хари Кришна мантру. У меня это была просто, значит, новость. А Прабхупада же принес Хари Кришна. Может быть, ее дед Прабхупада? Нет, выяснилось, живут на Поволжье, жили на Поволжье. И там были храмы вот такие вот, с такими божествами. Ну, это же торговые пути. И туда сознание Кришны пришло в свое время, в 15 веке, что-то такое, когда Господь Читания был, вот это вот отголоски имел даже в России, оказывается. И люди тоже установили такие алтари, бхакти-йога была, повторяли святое имя. Я говорю, а как он повторяет мантру? Он повторял на четках? Он говорит, нет, не на четках, на бороде. В бороде завел 108 узелков из волос. И так вот повторял Хари Кришна мантру по бороде. Я говорю, ну вам нужно купить четки, у вас бороды же нет, вы же женщина. Как вы будете повторять? И она согласилась, хорошо, я куплю четки, буду повторять на четках. То есть была такая традиция. Я с удивлением понял одну вещь, что Хари Кришна мантра в то время не имела распространения. Но сейчас она распространяется, как лесной пожар. Сейчас даже атеисты повторяют Хари Кришну мантру. Что Прабхупада сказал? Будете повторять 4 круга в день, это полчаса примерно. Ваши материальные дела сразу резко пойдут в гору. А если будете 16 повторять, то наоборот все потеряете. Вот выбираете. Материалисты выбирают 4 круга, при этом выбирают 16 кругов. То есть 16 кругов путь в отречение, путь в отречение в полное предание Богу, а 4 круга это вот просто успех, где вы хотите. Вот я заболел однажды и пошел к врачу. Меня преданно перевели на самом деле к этому врачу. Никто мне уже помочь не мог, я ноги двигал. Причины никакой не было явной. Это мистик, имеет клинику в Петербурге. Мистик. Трудно сказать, что это экстрасенс. Я сажусь, он смотрит на меня, сидит и говорит, все мои болячки ко мне есть. Просто перечисляет их спокойно. Я вижу, что человек видит что-то. Так. Дверь просыпается. Я говорю, что будем делать? Я говорю, ну там уже ничего нельзя поделать. Он говорит, нет, будем лечить сейчас. Сейчас все вылечим. Говорит. Я говорю, как, прямо сейчас все? Да, сейчас все вылечим. Ну, интересно, посмотрим, что будем делать. Он сел около меня, стал что-то говорить, бормотать, и руками так. Фу, фу. И я прям на глазах, знаете, раз, 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 и все, я вылечил. Я не шучу. Я говорю, как это у вас получается? Я повторяю мантру, когда лечу. Какую мантру? Харе Кришна мантру. Харе Кришна мантру, простите, я повторяю 16 кругов каждый день. Я пришел к вам лечиться. А, знаю, знаю, я у вас был когда-то на вашей самаране, там где-то 15 назад. Вот с тех пор он эту клинику открыл. Стал применять Харе Кришна мантру. Я знаю, знаю. У вас какая цель повторения? Очищение, верно? Я говорю, да. Вот и очищаетесь. Он говорит. А моя цель – лечить людей. Вот я и лечу. То есть Харе Кришна мантра выполняет любые желания. Но нужно быть осторожным. Потому что всякие могут желания забрести в голову, правильно? Один лесоруб, дровосек, он в лесу. Рубит дрова, уже всю жизнь работает. Дрова рубит, тяжелая работа, рубит дрова, складывает их в вязанки, потом перетаскивает, продает. И вот рубит он дрова, пересел отдохнуть, устал и думает, ну и жизнь. Странно, почему так устроено? Вот всю жизнь нужно эти дрова рубить, связывать, продавать, только потом можно поесть. Почему дрова, например, сами не нарубились, когда хочешь? И вдруг дрова раз и нарубились. И сложились вязанки. Подумал, а, должно быть, я под деревом желаний сижу. Все, что хочешь, все происходит. Но тогда бы я хотел поесть. Хороший пир, хорошее пищеварение, знаете, поработать топором, как есть будете. И только подумал, все, что он хотел, тут же на скатере самбранки, все на посуде, самое лучшее яство перед ним, он стал пировать. Очень сытый, довольный, прилег отдохнуть под деревом, подумал. Да, слушайте, я же сейчас в джунглях, а если вдруг тигр придет и съест меня? Тигр пришел и съел его. Это же дерево желаний. Так вот, Харе Кришна мантра – это как дерево желаний. Нужно быть внимательным, осторожным. Нужно контролировать ум. Именно поэтому сначала человек должен воспевать мантру с целью очищения. Не с какими-то материальными желаниями или другими желаниями. Потому что эти желания обернутся против него. Все материальные желания – это наши враги. Ни одно материальное желание не удовлетворяется никогда. Невозможно. Нужно всю жизнь работать на него и умереть неудовлетворенным, тем не менее. Это природа чувств. Поэтому сначала человек повторяет Харе Кришна мантру с целью очиститься от этих материальных желаний, которые загоняют его в тупик всегда. Приводят его к разбитому корыту. Что такое материальное желание? Жила была мышка. За мышкой постоянно охотится кошка. Террор. Но она пошла в лес, взмолилась к мудрецу йогу. Послушай, ты же могущественный, сделай меня кошкой. Не могу больше жить мышкой. А тебе трудно? Ну хорошо, стань кошкой, мне не жалко. И стала мышка-кошка. Стала ловить мышей повсюду. Но тут собака во дворе, оказалось, живет. Проходу не дает никак. Слушай, мудрец, у меня есть настоящее желание. Я хочу стать собакой. Тогда буду полностью счастлива. Ну хорошо, стань собакой. И стала кошка-мышка-собакой. Гонять кошек, служить хозяину. Иногда бегала в лес погулять, но там тигр. Ага, подумала собака, вот что мне нужно. Если я стану тигром, не будет никаких проблем. Дорогой мудрец, дай мне форму тигра. Я буду совершенным, не будет никаких проблем. Ну хорошо, будь тигром. Получай, что ты хочешь. Стала кошка, мышка, собака, тигром. И посмотрела внимательно на мудреца. И облизнулась. Что ты собираешься делать, свой мудрец? Я хочу есть, и я думаю, что ты будешь подходящей пищей для меня. Я же тигр. А, стань мышкой. Пропагает в этом весь материальный прогресс. Вот это материальное желание. Они ведут человека, как вроде бы кажется, к совершенству, но в конце его ждет полное разрушение, полный крах. Жил старик со своей старухой, самой синей у моря. И вот рыбка желаний там появилась, это в центре этого сюжета. И чем больше старуха просила, тем больше она была не удовлетворена. И в конце концов снова разбитая корыта. Поэтому, когда человек воспевает святые имена Бога, Харе Кришна мантру, она очень могущественна. На самом деле, она приводит великие механизмы тонкие вселенной в действие. То вы начинаете ее повторять. Прабхупада говорит, это как лекарство, можете не понимать, как оно действует. Это тонкое действие, но если вы выпьете его, оно будет действовать. Тончайшая энергия. Мы можем не понимать это. Долгое время можем не понимать, как это связано с исполнением моих желаний, с прогрессом мира всего. Но в звуке имени Кришна есть все вселенские энергии. Это говорят шастры, подтверждают это. И опыт многих-многих мудрецов. Поэтому эту мантру уже исследовали и ученые, и психологи, и экстрасенсы, и мистики. И сейчас люди, многие пользуются этой мантрой. Но не играйте с огнем. Не думайте, что Хари Кришна мантру можно взять себе в услужение, как золотую рыбку, чтобы она была на посылках. И все желания выполняла. Она очень могущественная. Если поймали в море, схватили акулу, вот так вот за жабры прям, то неизвестно, кто еще кого поймал, верно? Так вот, Кришна очень мудрый. Кто-то скажет, о, такая мантра мне нужна, исполняющая все желания. Но попадайте во власть Хари Кришна мантры потом. Пчела садится на край тарелки с медом, и так вот хоботок туда, чуть-чуть меду хочет попробовать. Потом раз, голова уже там, и уже да, нога только торчит сверху, и все. Вот это Хари Кришна мантра. Так что подумайте, прежде чем начать повторять ее. 16 кругов. Начинайте с 4 кругов. Сначала пойдут материальные дела в гору. Будьте богаты, здоровы. Потом у вас желание увеличится, очистится. Будете по 16 кругов, все потеряете. Но что-то останется. Самое ценное останется. Если хотите понять, что самое ценное в скульптуре, один сказал философ, сбросьте ее с горы вот так вот. Все, что останется, это самое ценное. Также у нас есть очень много лишних желаний. И гуру, он должен освободить энергию человека для самосознания. Вот эти все лишние вещи, которые не нужны, должен обрубить. Как вот лишние, знаете, ветви на дереве сухие, они не плодоносные, болеют. Вот эти вот вещи он бьет просто ножницами, отрезает, отпиливает, подмазывает, подбеливает. Вот эти все лишние вещи, и дерево набирает силу. То есть нужно беречь от болезни, вот этих вот желаний, которые являются источником депрессии и разочарований. Материальные желания – все источник наших проблем. Поэтому мудрые не соприкасаются с этими материальными желаниями, контролируют ум, направляют ум на трансцендентную атмосферу, где нет никаких недостатков. Итак, если человек будет стремиться удовлетворять Бога своей деятельностью, то он почувствует удовлетворение души. Поэтому здесь говорится, что человеку следует знать, что ачарья – это я сам. Кришна говорит в Шримад Бхагаватам об этом. То есть с большим почтением относиться к гуру необходимо. Духовный учитель называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности ачарьи изложены в Ману Самхите, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости ведического знания и дать ему второе рождение. Начало обучения духовной науки знаменует церемонию Упанити, которая призвана сблизить ученика с духовным учителем. Тот, кто не имеет подобной связи с гуру, не заслуживает священного шнура, и поэтому считается шудрой. То есть между гуру и учеником существует духовное родство. Есть материальное родство, нам знакомо это в нашем мире, родственники. Это тот, кто изошел из подобного тела. Если от моего тела исходит другой ребенок, это мой будет сын или дочь. Это родственные отношения. Тело будет подобно моему и матери. Есть сходство. Это одна флора, примерно одни привычки, традиции, единая пища, много общих качеств, может быть, уровни сознания очень близки, яблоко от яблони далеко не падает. Это называется семья. Но чтобы войти в семью гуру, которая находится на духовной платформе, необходимо поднять свое сознание на тот уровень, оторвать его от обычных представлений о жизни. И гуру это делает при помощи этой церемонии упанити, или, как мы называем, церемонии инициации, посвящения. Он вкладывает в сердце ученика бхакти лата биджа, это семя преданного служения. Очень тонкое. Если вы возьмете горчичное семечко, оно небольшое, но если посадить, оно разрастет и заполнит все. Все заполнит. Называется биджа, семя. И вот это преданное служение вкладывается вот таким вот тонким образом. Ученик не может знать, как это происходит. Но он просто чувствует, что теперь начинается какой-то особый процесс внутри него. Все, что он раньше читал в книгах, он теперь может ощущать. Непосредственно ощущать, воспринимать эти вещи. То есть душа, для кого-то это теория, верно? Но тот, кто получил второе рождение, он может ощущать, что такое душа. Параматма, вселенная, эти все вселенские законы, ом, пурнам, есть так много терминов, брахман, бхагаван, можно ощутить. Хотя бы крупицу, если мы ощутим, хотя бы долю секунды ощутим, мы уже на верном пути. Вот эти ощущения будут руководить нашей духовной жизнью, непосредственное восприятие, протягшавагамам тармиам, то есть непосредственное восприятие этой религиозной религиозного знания. Пратьякша, то есть я могу непосредственно что-то ощущать. Вот это дает гуру. Дикша. Дикша означает отрезает карму, отрезает материальные привязанности буквально. И вкладывает вот это духовное семя в сердце. И это называется второе рождение. Рождение в знании. Когда человек как бы просыпается, открывает глаза, и видит, что мир он иной. Что шастры они описывают его. Это уже было множество раз описано чарями, преподнесено. И только из-за невежества, из-за покрытия, как сон, человек не мог воспринимать эту реальность. Двиджа, он дважды рожденный становится. Это как яйцо птицы, двиджа, птица, двиджа. Рождается сначала как яйцо, потом как цыпленок уже в два раза. Вот это скорлупа невежества, рождение. Каждый рождается в невежестве, он понятия не имеет ни о себе, ни о родителях, ни об этом мире, ни о своих обязанностях. Всем нужно учить с большим трудом. Преодолеть невежество очень сложно. Но гуру это делает искуснейшим образом. Он делает это не снаружи ученика, а изнутри его. Вот этот путь именно чинит изнутри. Снаружи очистить невозможно. Можно ли очистить кусок угля? Возьмите щетку, мыло, тряпку, очищаете кусок угля. Нет, он весь такой. Вот это материальное очищение. Можно ли отмыть кувшин из-под вина вином? Как можем при помощи материального знания очистить сознание? Веда говорит, невозможно. Необходима совершенно другая субстанция, другой подход. Не только внешняя какая-то дисциплина, но и внутренний мир переживаний, реализации должен быть. Должен воспринять непосредственно это знание от гуру. И гуру передает это знание просто на слух. Вот и все. Все остальное происходит в сердце ученика. Это называется парампара, преемственность, этот канал внутренний. Если кто-то не посвящен, он не сможет понять все, что проходит по цепи преемственности, но какую-то теорию и логику он уловит. Он может понять, что это очень логичная философия, глубокая. Да, и тут есть какая-то сила также. Но мистические силы присутствуют. Но он не сможет понять дух без посвящения. Господь Читания говорил об этом. Я не приму того, кто не посвящен духовным учителем. Почему так? Не имея правильных отношений с гуру, невозможно иметь правильные отношения с Богом. Если кто-то хочет приблизиться к Богу, Бог пошлет ему гуру. Вот, попробуй. Если ты установишь эти отношения, то ты становишься их со мной фактически, эти отношения. То есть гуру не отличен от Бога для ученика в этих отношениях. И он смиренный слуга, говорится, духовный учитель. Смиренный слуга своего духовного учителя. Собственно, это и есть главная квалификация гуру, он ученик прежде всего. Поэтому мы тоже стараемся быть хорошими учениками, иначе мы не сможем передавать знания дальше. То есть главная квалификация не гуру, а ученик. Тот идеальный ученик, тот автоматически уже гуру. Поэтому когда мы говорим, что кто-то есть гуру, мы имеем в виду, что он первоклассный ученик. Он уже в совершенстве служит своему гуру, значит, он связан с Богом. Преемственность. И сейчас есть модные философии, модные теории, когда говорят, не нужно посредника. Не хочу между Богом и мной никакого посредника, никакого гуру. Так они понимают гуру, что гуру – это препятствие на этом пути. Посредник, который затемняет. Но Прабхупада дает совершенно другой пример. Не затемняет. У вас нет глаз, нет зрения, плохое зрение. Вы же одеваете очки. Вы же не говорите, не хочу, чтобы очки существовали на глазах. Хочу видеть все без очков. Вы не видите. Нужны очки. Нужна среда, которая позволит увидеть. Через гуру можно увидеть. Иисус говорил то же самое. Через меня, как через дверь, войдете в Царство Божие. То есть нет возможности непосредственно понять Бога, потому что Бог непостижим. Ачинтья. Его нельзя описать на самом деле. Философский язык не всесилен. Мы говорим «браман», но это ничего не говорит. Это просто совершенный термин, но его невозможно осознать без должной подготовки. Итак, Бога нельзя понять, потому что Он безграничен, Он всемогущ. Мы можем знать только нечто, какие-то грани, какие-то крупицы фрагментарного знания. Но все же Бог познается через Его преданных. Как? Каким образом? Через вкус этих отношений. Не как информация, а через вкус. Он источник всех вкусов, он источник счастья и блаженства. Вот так и познается Бог. Бог не познается в невежестве и скорби, не познается в гневе, раздражении, в злобе, в разочаровании. Познается только в счастье. Он, насколько человек чувствует источник счастья, только он понимает Бога. И поэтому, естественно, что гуру для ученика является источником такого счастья. Почему ученик так привязан к гуру? Почему он поклоняется ему? Прабхупада говорит, он подобен отцу и матери заботливой. Но распространять любовь и блаженство для учеников – это главная личность, ради которой мы живем. Именно по этой причине. И таким образом этот путь блаженного познания Бога – не академический путь. Академический путь – он лишь подготовительный, чтобы убедить ум. жесткий холодный рассудок, черствое сердце. Тогда нужна логика, философия, наука. От А до Б изучить санскрит, Прабхупада говорит, учите санскрит. Но мы не знаем санскрит, читайте комментарии. Комментариям не верим, черствое сердце, не могу распознать, кто прав, кто нет. Прабхупада подсказывает, найдите человека, привязанного к Богу, привязанного всем сердцем, обладает любовью. Говорит, посмотрите, один может претендовать на престоле Бога, но ни слова не говорит о нем. Не повторяет его имени, он говорит, говорит в своих мнениях, философии. Но другой говорит, постоянно повторяет его имя, служит ему, думает о нем. Это же так просто, разберитесь с этим. Просто найти человека, который привязан к Богу, все, и от него получаете знания, инициацию, посвящение. Фактически гуру должен думать о Кришне постоянно, днем и ночью, 24 часа в сутки. Иначе это не гуру. И эту способность мы получаем также от духовного учителя. Сейчас кто-то же может думать 24 часа в сутки о чувственных наслаждениях, даже во сне. Даже во сне, так сказать, с нами сознание. Чувства наслаждения везде нужны. И во сне их берем, и наяву. 24 суток. Это сознание майя называется. А вот сознание Кришны, когда мы постоянно думаем о Кришне. Это высочайшая йога, когда человек не отклоняется ни на секунду от истины. Священный шнур на теле брамана, кшатри или вайши свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение духовного учителя. Сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания похвастаться высоким происхождением. Видели, шнуры есть у преданных, которые получили посвящение. Второе, есть шнуры браманские. В Индии эти шнуры продаются в лавках. Там во многих лавках можно купить за полпайсы там шнур, дайте мне, и одеть его, и ходить. Вот этот шнур не имеет никакой ценности. Он должен быть передан как священный шнур именно. Правильным образом, с мантрой от духовного учителя. Второе посвящение дает. Как, например, есть почтовый ящик на улице. Человек пишет письмо, бросает почтовый ящик. Через 2 недели пришел ответ ему. Ну, удобно. Только неудобно, что почтовый ящик на улице, правда? Он берет такой же ящик, делает себе дома почтовый. И в туалете привинчивает. И туда бросает письма. Все. И ждет ответ. Но ответа нет, странно. Почему? Ящик точно такой же. Но он не установлен почтовым отделением связи. Он должен быть установлен. Так же, как пропадает. Вот гривна, 100 гривен. Есть такая купюра? 100 гривен. Много это или мало, не знаю. Ну, 100, скажем. Это же просто бумага. Но вы же не видите там бумагу. Вы думаете, о, это сколько-то там, столько-то вот молока, столько-то вот сахара, вот столько-то вот масла. Правда? То есть вы желание направляете, видите там свои желания. Это просто бумага. Но она реально обеспечивается этими продуктами, тем не менее, установлена государством. Не так, что берете теперь тоже ну, бумагу, рисуете просто 100, пишете 100 гривен, идете в магазин и даете. И вас тут же под арест берут, видите. Не получаете ни масла, ни сахара, а только похлебку в какой-то из миски, баланду. Почему так несправедливо? И также этот шнур, это не просто украшение. Шнур дается как посвящение, священный шнур, в нем произносится определенная мантра. Вот это движа называется. Человек поддерживает этой мантрой свое необходимое сознание. Теперь он уже считается дважды рожденным. Он может приближаться к божествам на алтаре. Знаете, почему людей не пускают на алтарь многих? Почему на всем туда не зайти, не посмотреть, не поукрашать божество? Нет, это только вот есть специально уполномоченные, которые могут войти туда, зная, как туда войти и как выйти, и что делать. Почему? Люди, которые служат там, не должны видеть, это мрамор или дерево. Если нет мрамор или дерево, нужно их выгонять оттуда. Это оскорбление. Они должны видеть еще дух. Так же, как это тело, это что, мышцы и кости? Нет. Если вы так видите все, это оскорбление смотреть на человека, особенно на святого. Даже когда на животное так смотрят, это опасно. Его съедят просто с таким видением. Человек должен еще видеть душу. И когда он видит душу, он может видеть дух везде, Бога кругом. Нет материальных элементов, потому что эти материальные элементы поддерживаются духом. Они не существуют без него. То есть энергия существования еще есть. Поэтому все эти материальные элементы и могут присутствовать реально, быть, иметь место. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика брахманы, найдет его достойным этого. По определению Ваю Пураны, ачарья считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний, умеет разъяснить их смысл, кто сам следует наставления вет и учит этому своих учеников. Так, ачарья, ачар означает поведение. Есть ачар, есть прачар. Прачар – это слова. Если не совпадают, то человек может могучно проповедовать. Если у него есть поведение, он может говорить. Если нет поведения, то он не может говорить авторитетно. Прачар. Мы видим в этом мире огромное количество прачариев. Люди, которые говорят, говорят, говорят. Знаю истину, они говорят, вот я так, я думаю так, это правильно. Но не подтверждают своим поведением это. Один человек имел астму. Очень страшная болезнь. Знаете, эти приступы удушья особенно страшные. И он думал, что ему теперь жить недолго остается. Пробовал разные средства, нет ничего. Ему сказали, есть человек, который вам поможет в Москве. Профессор. Он лечит. К нему прием, знаете, записывать нужно за полгода. Мы вас уже записали. Сейчас полгода пройдет на прием, он обязательно поможет. Человек с единственной надеждой жил эти полгода, что этот профессор его вылечит. И вот он через полгода с надеждой и верой заходит в этот кабинет, и врач поворачивает к нему лицо и сипящим дыханием спрашивает, какие у вас проблемы. И астматик понимает, что это за дыхание, что это за звуки. Врач сам болен астмой. Он назначает ему лечение при этом, и больной вешается у себя в палате. Такой пример, реальный. Вот таким образом, если кто-то собирается учить другого, он должен представить сначала ачар. Ачар – жить в соответствии с тем учением, которое он преподносит. Итак, согласно этому, Дарвин должен был бы продемонстрировать, как из обезьяны происходит человек. Он должен был стать обезьяной, потом снова стать человеком. Или взять какую-нибудь обезьяну вместо себя и сделать из нее человека. Должен был быть опыт. То есть это ачар. Поведение должно было быть такое. Но мы видим наоборот, что многие люди по поведению становятся как обезьяны. Но обезьяны никогда не становятся как люди, даже когда им в руки палки дают или велосипеды. Это лишь выглядит смешно. И таким образом, ачар – это важное слово. И он постиг суть священных писаний. Может разъяснить их смысл, потому что он ачария, потому что он живет в этой сути. Вот Прабхупада – это основатель ачария. Он установил это собственным примером. Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность ачарии представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачария – это верховная личность Бога в образе слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным пристанищем для нас, поэтому называют Ашрая Виграхой – проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. То есть, видите, если рассмотреть гуру как обычного человека, мы не сможем принять эту концепцию. Но если считать его Богом, тоже ошибемся. В санскрите это называется гуру татва. Это не Бог, но и не человек. А кто это? Гуру татва. Практически непостижимая вещь. Это человек, через которого действует сам Бог. Но он при этом не становится Богом. Остается человеком. Но уже не действует как человек. Вот берете золото, берете железо, расплавляете его. Добавляете туда золото. И все скажут, вещь золотая. На железо никто не обратит внимания. Ввиду ее ценности особой. Также человек, который духотворен, считается тело духовно. Как духовно? Оно же материально. У него такие же руки, ноги, он так же ест, так же спит. А где же духовность? Да? Войдите в контакт, пообщайтесь, и вы одухотворяетесь. Железо ложит в огонь. Оно раскаляется, становится как огонь. Скажу, огонь, смотрите. Скажите, нет железа. Потрогайте, Прабхупада предлагает. И убедитесь сами, что это огонь. Оно может все поддерживать качество огня. Также и человек может поддерживать духовное сознание, тогда его тело перенесется духовным. Поэтому говорится, гуру – необычный человек. Он напоминает обычного человека. То, как он действует, никто не может повторить. Все пророки, они делали какие-то странные вещи, никто не может повторить их. То, что делал Иисус Христос, допустим, не поддается пониманию. То, что делал Прабхупада, невозможно представить, что кто-то это повторил, даже сотую или тысячную часть того, что он сделал за несколько лет проповеди в западном мире. И если мы изучим жизнь и описание великих святых, то мы поймем, что это люди были уполномочены свыше. И Ницше, он выдвинул такую теорию, прочитав Евангелие, он сказал, «Я не знаю, был ли такой человек на самом деле, как Иисус, но я могу предположить, что такие люди есть, но я их никогда не видел». И он назвал его сверхчеловеком. В чем он серьезно ошибся. Если нет Бога, то как назвать Иисуса подобную личность, только сверхчеловек? Это была серьезная ошибка. Это было начало демонических представлений о жизни. И эту философию подхватил кто? Адольф Гитлер. Сверхчеловек, понятно. Я и есть тот самый сверхчеловек. Потому что я ариец. Не на мой череп, смотрите на мой череп, на мои пропорции тела. Он взял это с телесной точки зрения, потому что Ницше утвердил телесную позицию. Сверхлюдей не бывает. Нет, это люди наделены полномочиями Бога, от Бога, действующих по воле Бога. А Супермен, он действует по своей собственной воле. Это демон. Поэтому они стали вдохновлять всю нацию встать на этот путь сверхчеловечества. Мы сверхлюди, мы имеем силу и полномочия поработить всех. Решать, кто тут вообще хорош, кто плох. Уничтожать или благословлять. Они делали такие, такая культура не была, такие огромные скульптуры таких парней, знаете, этих нацистов. Как вот в Древнее Риме, только гораздо выше. Это были огромные статуи. Они были все разрушены потом. Был целый пантеон таких вот изображений, такие дома строили великие, огромные стадионы, они проводили парады. И там Адольф Гитлер, он выкрикивал свои какие-то фразы истерические, и люди сходили с ума. Адольф Гитлер, он хотел достичь взаимоотношения с полубогами. Известная его теория теперь. Хотел, чтобы с полубогами связались женщины-арийки и дали потомство полубогов. И так он хотел мир завладеть. Вот такое, так сказать, понятие Иисуса Христа. Ницше извратился. Поэтому веды говорят, будьте осторожны. Сверхчеловек – это не гуру. У гуру здесь нет места вообще никакого в этом материальном мире. Он не определяется никакими материальными определениями. Он находится в отречении и живет только в духовном мире. Если он просто занимает пространство этого тела, не означает, что он претендует на какую-то собственность. Он не живет материальным миром, он живет только в духовном мире. Поэтому у гуру определений здесь нет. Гуру Татва – это тот, кто передает послание Бога. Больше ничего он не делает здесь. Других интересов не существует. То есть, другими словами, мы должны найти очень бескорыстную личность, представляющую все самые наивысшие принципы религии. И наивысший принцип религии – это ахимса, непричинение насилия, зла, что является источником зла. Так много зла, а где его источник? Гуру определяет источник зла – невежество людей. И устраняет это невежество. Но он действует с высшей позиции ахимсы. Не убей – это не высший принцип ахимсы. Это для невежественных людей. Те, кто не знает, что убивать не нужно. Видите, какое невежество? Человек может даже не знать об этом. Убивать? Почему нельзя? Можно. Он даже не знает об этом. То есть, но у него нет знаний. Вот в чем проблема. Если он в невежестве, он вообще ничего не может говорить. Не убивай, накажем. Так же будешь испытывать боль. Но гуру говорит не так. Он говорит, дает ему знания трансцендентные. И человек понимает, почему нельзя убивать. Он в корне решает эту проблему. Потому что каждый человек, он склонен к греху, как в Америке, в одном городе крупном, было отключено электричество на 45 минут. Что-то случилось с электростанцией атомной. Какая-то там не была поломка, я не знаю. И весь город оказался без света. 45 минут примерно. Знаете, что произошло за 45 минут? Кражи были на десятки миллионов долларов по магазинам. Но это самая порядочная нация в мире, считается сейчас Америка. Самые честные, порядочные, воспитанные люди, которые в достатке живут, в принципе, они организовали жизнь неплохо. Но вот выключили свет. И на 90 миллионов долларов за 45 минут потерял город в магазинах. Видите, как люди склонны к греховной деятельности. Почему? Невежество. Нет знания. Они поддаются жадности всем порокам. И гуру – враг этих пороков. Прабхупада приехал как враг американской цивилизации. Знаете об этом? Он приехал в Америку, и когда он ехал по шоссе, он увидел эти все щиты, которые сейчас полно-полно по всему СНГ. Таких щитов с рекламой. Реклама сигарет, вина, водки, виски, не знаю там что у них. Женщины-то обнаженные кругом, там что-то еще. Все пороки там были, рекламируются. А Прабхупада приехал, говорит, прямо противоположно. Никаких интоксикаций, никакого незаконного секса, никаких азартных игр, никаких даже махинаций. Мясо рыбовец нельзя. Откуда это изображение? Знаете, в ресторанах такая женщина добрая-добрая, как мама улыбается вам, и продает вам труп жареный. Такая реклама. Кто не примет, ну? Прабхупада стал говорить эти вещи, разоблачать эти вещи. И кто победил? Как вы думаете? Вся цивилизация была в этом направлении, и Прабхупада побеждает. Цивилизация меняет направление. Кто виноват в этом? Многие не знают. Многие даже понятия не имеют, кто такой Прабхупада, правда? Но тем не менее, мир меняется. Под каким влиянием знания? Мне, помню, 15 лет. Мы ловим голос Америки регулярно. То есть мы диссиденты в те времена. Нет, мы слушаем просто Демиса Рулсеса, там кого-то еще, нас музыка интересует. Но там все на русском языке, иногда что-то про мерки очень интересное, что-то о политике, что там о нас говорят американцы. Это вражеская страна была. Запрещено было слушать это радио. И она, да, еще больше вдохновляла, надо поймать волну. С помехами, знаете, там, потому что это вот мешают, там какие-то включают. И там Демис Русос, интервью у него берут. Это наш звезда был. Гуттаперчевый голос, знаете, он поет как хочет. И там его спрашивают, этот вопрос, Демис Русос, есть мнение, мнение о том, что вы были в прошлой жизни Александром Македонским. И я никогда чего подобного не слышал. Я даже не понимаю, о чем они говорят. Прошлая жизнь Александр Демис Русос. Я думаю, что он скажет на такую глупость? Слушай, что за вопросы задают такие репортеры? И Демис отвечает невозмутимо, я не помню, может быть. И с тех пор я об этом думал, реинкарнация. В прошлой жизни он был кем-то, вот это интересно, кем он был в следующей жизни. У меня вот эта идея вошла с того времени, 15 лет. Больше ничего, просто прямо. Сейчас я знаю, с чем это было связано. В Америку приехал Прабхупада в то время. А законы кармы, знаете, интересная вещь. Ну ведь это так просто. Сейчас, когда все объяснено в книгах Прабхупады, это кажется проще парень репы. Любой ребенок поймет, любой школьник понимает сейчас законы кармы. Но в 1985 году нас вызвали ученые. Пригласили, они знали, есть такая группа, которая практикует сознание Кришны. Занимаются, у них есть изначальные писания, Бхагавад-гита, Махабхарата там части. Они, санскритологи, востоковеды, пригласили нас на беседу. И вот эти великие ученые, известные санскритологи, знают санскрит. Мы понятия не имеем санскрита, не имели. Они нас хотят угостить чаем. Мы говорим, чай пить нельзя. Ну, мы тогда просто очень проповедовали. Чай нельзя пить. Да, а почему? Ну, и так мы говорим, вот, то нельзя, все нельзя. Все, что вы делаете, все нельзя. Все, что мы делаем, все можно. В таком духе было беседа. Но они пожилые люди, они такие доброжелательные, мягкие, культурные, они как бы прощают нам вот эту вот, так сказать, жесткость. И говорят, а почему? Говорим, карма, плохая карма. Да-да, говорит, вот об этом мы хотели поговорить с вами, о карме. Как вы понимаете карму? Я понимаю, зачем они спрашивали. Они запутались в то время. Я читал их выкладки о карме в те времена. Не могли точно прийти к единому мнению ученые. 5 значений карма, какое слово трактовать нужно в контексте. Не могли переводить, то есть писания не могли как-то публиковать свои работы авторитетно, потому что не могли понять значение слова карма в то время ученые. И там беседа состоялась, мы объяснили, что есть 3 вида кармы и прочее, что такое карма, и все стало очень ясно. Прабхупада дал, видите. Опять же Прабхупада. И с тех пор началось сразу же все стали о карме писать. Потом Лазарев написал «Диагностика кармы». 9 томов. Запутался так, что больше слышать о карме не хочет. Потому что в ведах там написано «Не диагностируйте карму». Сложнейший закон, вы просто запутаетесь. Это не рекомендовано. Поэтому, когда я посмотрел его диагностику кармы, у меня возникла мысль написать еще одну книгу о карме. Вот я ее и написал. Здесь нет такой книги, да? Есть такая книга? Мы сегодня будем ее показывать новым людям вот на лекции. Для новых людей книга. Чтобы люди знали смысл карма-йоги, деятельности именно, которая выводит к совершенству. То есть там нет вывода, как бы, но он дал веру в закон кармы, показал, как она взаимосвязана, как она работает, но вывода сделать не смог, понятно. Почему? Был не в парампаре. Не получил по парампаре знания. Поэтому видим, что именно Прабхупада вносит ясность везде и всюду. Даже великие ученые умы, думая над элементарными законами природы, запутываются. Без парампары, без преемственности. Потому что гуру, он уже сосредоточен на высшей цели. Он никогда не запутается. Все, веревка уже протянута. Вот поэтому нужно получать знания именно от такой личности. То есть ачария, говорится, это верховная личность Бога, от проявления Бога. Без поддержки Бога нельзя подать такой пример. Всю жизнь жить по законам Бога никто не сможет. Без внутренней энергии, без поддержки духовной энергии. Но он в образе слуги. Он сам слуга. Он не Бог. Потом говорится, что он не Бог. Тот, кто не желает служить верховной личности Бога, но выдает себя за ачарию, наносит оскорбление Господу. И за это лишается права называться ачарией. Прабхупада однажды сказал своим ученикам, Это была первая инициация, по-моему. Они не знали еще вообще этих процессов. Просто они общались с Прабхупадой, пели с ним киртан. Первые люди приходили наркоманы. Они принимали ЛСД, потом еще на киртан. С вами же приходили, улетали очень высоко. Здорово было вообще. Немножко дозу ЛСД, потом на киртан. Рекомендую. И они так проповедовали всем. И они, наркоманы, интересовались, приходили. И Прабхупада их подбадривал. И сознание Кришны говорит, высшее блаженство. Они заинтересовались еще. А что такое сознание Кришны? Ну, представь, Прабхупада, вот эту комнату, набитую ЛСД целиком. Представляю. Вот это сознание Кришны, Прабхупада. Он наркоманам так давал сознание Кришны. Он не был против этих терминов, как бы. И потом они бросали наркотики многие. Многие оставляли, чтобы принять эту практику, этого было достаточно. Никакого ЛСД не нужно было на самом деле. И какая-то группа уже учеников, молодых людей привязалась к Прабхупаде совершенно спонтанно, даже не понимая, что они уже делают все, что он просит у них. Все. Полностью, настолько органично это все было, что он говорит, они делают. Все. И всем приносит это счастье. И Прабхупада однажды сказал на лекции, я вас буду инициировать скоро. Было новое слово. Инициировать. Что-то, какое-то посвящение вроде. Все промолчали, Прабхупада ушел. А что такое инициировать, не себя друг друга спрашивают? Ну, какой-то обряд, наверное, приведет, я не знаю. Ну, пусть инициирует, если хочет, а что? Мы же не против. Ну, если он хочет, с вами же, но мы не против, мы же уважаем его. Нет, давайте спросим у него все-таки про инициацию. Прабхупад пришел на следующий день, дал лекцию. С вами же, вы вчера говорили про инициацию. А что такое инициация? Инициация, когда вы поклоняетесь гуру как Богу. И тишина установилась. И Прабхупад ушел сразу же. Вот это заявление. Он же сам говорил, что тот, кто гуру становится, если он становится Богом, он становится собакой в следующей жизни. Что гуру не должен говорить, что он Бог. А сейчас, говорит, ему как Богу нужно поклоняться. Слушай, мы, кажется, попали с вами, влипли в какую-то секту. Сейчас гуру уже как Бог, и все, у нас будут проблемы. Надо посоветоваться с кем-то. И был один преданный, очень умный, но он был в психушке. Его поймали на улице с четками, в шортах, босиком, с лысой головой, шикой. Он был хиппи, вот это смешение, сочетание с сознанием Кришны вызывало беспокойство. Его схватили и в Бельвью отправили. Это больница для всех, кто на улице. Ну, странно, всех в Бельвью отправляют, бесплатное. Заточили туда. И они пошли в больницу, принесли ему просады и сказали, ты самый умный, ты уже читал какие-то книги, скажи, вот тут инициация намечается. И с вами же нас огорошил просто. Он сказал, теперь вы будете поклоняться гуру как Богу. И мы замешались, что делать? Кейт подумал, сказала, что вы уже так делаете все. Уже так происходит. Он говорит, вы делаете. Давно уже так. А вообще идите к нему, прямо у него и спросите. Точно. Пойдем спросим. И они пришли на следующий день, постучали в дверь, Прабхупаде. Очень серьезные, глаза опущенные были. Вопрос тяжелый. Прабхупада понимал их вопросы хорошо. Да, заходите, садитесь. О чем вы хотите спросить? Ну вот вы вчера сказали, что теперь нужно поклоняться гуру как Богу. Но ведь вы же раньше утверждали, что если гуру думает, что он Бог, он становится собакой в следующей жизни. Как же нам понимать все это? Гуру не Бог, сказал Прабхупада. Не Бог. Нет, не Бог. Фу, слава тебе, Господи. Но он представитель Бога. О, теперь все понятно, все понятно. Ну, пусть инициирует, все хорошо. Итак, завтра будет огненное жертвоприношение, сказал Прабхупада. Кошмар, еще час и четверть. Что, кого-то будет в жертву предлагать? Что он собирается с нами делать? Огненное жертвоприношение. Сейчас жертвоприношение все знают, что нужно кого-то сжарить там. Эта цивилизация по-другому не понимает, видите. И все должны принять омовение, одеть чистые одежды, и будет огненное жертвоприношение. И Прабхупада выяснилось, что никого жарить не собираются, клеймо ставить не будут. Просто будет в огонь лить масло топленое, бросать зерна, читать мантры. Прабхупада это все делал. Потом повернулся ко всем ученикам и сказал еще одну шокирующую вещь. Теперь они должны дать обеты мне лично на всю жизнь. Все перепугались до смерти. Попали в ловушку. Все, уже огонь зажжен. Уже омовение сделано, одежда одета, мантры произнесены. И теперь нужно дать обеты. Какие обеты? До конца жизни? Не есть мясо, рыба, яйца. Все слушай с напряжением. Ладно, а что еще? С этим как-нибудь разберемся. Никаких интоксикаций, даже чай, кофе. Кошмар. Ну ладно, с этим тоже разберемся. Никаких азартных денежных махинаций. Долгоробовое молчание и никакого незаконного секса. Только для зачатия детей. Кошмар. Но когда Прабхупада это говорил, никто не мог возразить. Что когда он говорил, все понимали, как эти плохие вещи, нужно их отбросить. Он правильно говорит. Он был так чист, это же была ачария. Он прожил жизнь в этих регулирующих принципах. Он говорил, отбросьте всю эту гадость. Пообещайте всю жизнь, на последние свои дни, до конца своих дней, соблюдать все эти принципы. И каждый день повторять святое имя. Вот вам четкие имена. Все получили. И почувствовали просветление, облегчение, кармы нет. Счастливые были несколько дней, уже целую неделю. Через неделю приходит ученик Прабхупады. Прабхупада, у меня проблема. Какие еще проблемы могут быть? Прабхупада знал. Заходи. Я дал обеты инициации. Да. Но вот насчет четвертого принципа я не уверен. Что делать? Я уже обещал. А это же обет нельзя нарушать. Но я не представляю, как я смогу всю жизнь соблюдать такой обет. Прабхупада вскочил на ноги, когда услышал это. Это я же тебе дал святое имя. Ты думаешь, я тебе что-то отобрал? Я же тебе дал святое имя. Теперь проси его, Кришну проси. Он даст тебе все, не понял. Он тебя уполномочит. Ты получишь духовное покровительство, духовную поддержку. И то есть то, что обычно мы видим как невозможные вещи, мы скажем, невозможно, такой образ жизни невозможно. Нет, он возможен в присутствии духовной энергии, все возможно. В человеке огромное количество энергии, огромное. Все дело в его тонком теле желаний. В тонком теле желания непреодолимы. Пока тонкое тело не растворено, не разрушено, желания материальные будут непреодолимы. Они воспаляют ум. И когда ум воспаленный, человек думает, я умру без этого. Я не выживу. Не нальете мне стакан, я умру. Не дадите мне инъекцию ЛСД, я умру сегодня. Но разве люди умирают без наркотиков, без водки? Они умирают как раз от водки, от наркотиков. Ум воспален. Эти желания становятся непреодолимыми, сильными. Они требуют. Что нужно? Нужен гуру, который даст в сердце бхакти-лата биджу, и она прорастет, разрушит тонкое тело желаний, и эти желания рухнут, ослабнут. Человек подумает, как хорошо. Как хорошо. Никаких беспокойств. Ум не терроризирует материальные желания. Не гонит меня куда-то, как раба. Работает на них всю свою жизнь. На эти сигареты, на водку. На женщин, на проституток, на все что угодно. Люди так стараются, смотрите. Ради чего? Не жизнь проживают. В рабство собственных чувств. Он говорит, вот она тюрьма. Тюрьма греха, Христос назвал. Он говорит, в тюрьме греха. Он говорит, в каком тюрьме? Где тюрьма? Тюрьма греха, рабство. Вы не можете освободить свой ум и сознание. Вас порабощают собственные желания. И вы живете как животные, в конце концов. Нужен гуру. Гуру необходим. Иначе человек не может родиться по-настоящему в знании и действовать на этом уровне. Итак, гуру – это тот, кто уже просветлен знанием, получивший от духовного учителя. И он не отвергает предыдущего ачарию. Он следует за этим ачарием. Он всегда будет следовать по его стопам. Гуру никогда не становится абсолютным. Он всегда зависимый. Он зависим от своего гуру, а тот от своего гуру. В конце концов, все мы зависимы от Бога. И поэтому, говорится, питать зависть к ачарии все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. Сознание Кришны – это великая наука, Прабхупада говорил. И в ней нет места зависти. То есть единственное, чему здесь нет единого места – это зависть. Все остальное – не проблема. Вожделение, гнев – не проблема. Это даже можно занять в служении Кришне. Гопи чувствуют вожделение Кришне. Кубджа чувствовал вожделение Кришне. Кришна принимал ее служение с вожделением, с недостатками. Скажет, что у меня нет никаких качеств. Но один ученик приходит к Прабхупаде и говорит, я вот пуджари в храме, вот с божествами там предлагаем пуджу. Но я иногда чувствую, что я совершаю оскорбление Прабхупады, что мне делать? Прабхупада посмотрел на него так, знаете. Ты служишь божествам? Рады Кришне? Говорит, да. Это и есть оскорбление. Иногда, говорит, это уже оскорбление. Кто ты такой? Но так или иначе, делай это от моего имени, и Бог тебя простит. Вот это гуру, он связывает. То есть наше служение несовершенно. Можем допускать ошибки, иметь какие-то недостатки в уме, с желаниями неправильными, с мотивами неправильными, но мы же это предлагаем гуру, а гуру очищает наше служение. предлагает своему гуру. Тот и чищает, и так это доходит до Бога. Вот поэтому говорится, что Бог не обратит внимания на того, кто не посвящен. Слуга, слуги, слуги. Он говорит, Арджуна, знаешь, есть много людей, которые говорят, что они мои преданные, поклоняются мне. Знай, они не преданные, он говорит. Настоящий преданный, тот, кто предан моему преданному. Кришна говорит, это настоящий преданный. Любишь меня, люби собаку. Это не так, что мы напишем, с нами Бог, и пойдем разрушать все вокруг. Нет, предайся слуге Бога. Слуга, слуги, слуги, слуги. Тогда ты будешь действовать правильно. Без таких лозунгов. Дух служения прерывается человеку, не дух господства. Даже мировые религии сражаются за мировое господство. Хотя на самом деле наша миссия – служение именно. Истинная миссия духовных людей – это служение миру, служение Богу, служение всем, всем живым существам. Это принцип «дасса, дасса, ану дасса» Господь Читания дал. И эту позицию именно мы понимаем. От духовного учителя нужно уже совершать такое служение мировое. Его задача – следить, чтобы никто не страдал, Прабхупада говорит, в этом мире. Избавить людей от невежества, этих лишних материальных желаний, от этих внутренних врагов в собственном уме и сердце. Таким образом, поэтому здесь прославляется духовный учитель на уровне с Богом. Это не сентименты и не фанатизм. Это платформа духовного знания. Харе Кришна, мы закончим здесь. Пожалуйста, будут ли вопросы? Есть два метода прогресса. Это восходящий путь и нисходящий путь. То, что прочитали из книги Бхакти Тиртха Свами, в том контексте указывается на восходящий путь. То есть при собственных усилиях я могу совершить один шаг. Но нисходящее значит, что Кришна тренирует сделать 100 шагов навстречу к нам. Ну, вот еще есть нисходящий процесс. К вам могут прийти откровения за одну секунду. Правда? Вы же знаете об этом. Но при этом вы также усилия совершаете. Вот можете сейчас только один какой-то шаг сделать, верно? Потом только второй, последовательно можете планировать это. Но даже если мы запланируем все, у нас не хватит времени прошагать до Вайкунтха-локи собственными силами. Нужна милость Кришны еще. Как туннель ее проводят с двух сторон одновременно. Вот так вот. Так мы с этой стороны, Кришна с этой стороны. Вот так быстрее получится. Как зарождается вера? Ведическая культура, она предназначена для этой цели. Вся ведическая культура. Ведическая культура – это культура в гуне благости. А вайшнавская культура – это другое. И иногда нас не понимают, как вайшнав. Чаще всего нас не понимают, как вайшнав. Сознание Кришны боятся материалисты. А ведическую культуру прекрасно понимают и принимают. А аюрведа, астрология – полный зал, смотрите. То есть мы можем установить ведическую культуру, а еще необходимо установить вайшнавскую культуру, которая основывается на ведической культуре. О чем был вопрос еще раз?
О том, как зарождается вера.
Вот, вот. Вот и когда мы установим культуру благости, у нас появится вера в трансцендентный уровень. То есть она есть. Вера есть в любом случае. Она куда-то уже направлена. Так? Кто-то верит в чувство наслаждения, в материальную науку, в прогресс технический. Это тоже вера. Кто-то верит в капитализм, коммунизм, деньги, не знаю. Кто-то верит в счастливую семью свою. Каждый что-то верит. Но если мы расположимся в благости, мы сможем обрести веру в трансцендентное. И с этой платформы уже можем осуществить вот эту цель – отречение. Отречение и полное, так сказать, предание Богу, сознание Кришны, чего люди боятся в низших гунах. Благости не боятся этого. Если мы также поднимем, поможем людям подняться в гуну благости, у нас проблем не будет с обществом. Пока они имеют низшие привычки и низшие цели жизни, будет сильный конфликт. Поэтому наша цель также – распространять гуну благости. И вера поддерживается, если вы уже обрели эту веру при помощи благости, знания какого-то, счастья, качеств, то, конечно же, ее нужно поддерживать, чтобы снова не потерять, не оскверниться как бы материальными какими-то желаниями, похотью, другими вещами. Можно потерять ее. Вера поддерживается общением с преданными. Именно с тем, кто на трансцендентном уровне. Вот в чем их особая роль. Они непонятны для нас, может быть, эти люди слишком трансцендентные, слишком далеко от нас, но именно от них исходит сила поддержания нашей веры. Огромный импульс вдохновения исходит. Мы не можем жить, как они, но и без них тоже жить не можем. За гуру повторить невозможно то, что он делает, но и без гуру тоже невозможно жить. Вот, вот, вот мы на таком уровне. То есть мы должны понимать, что они необходимы, такие люди в обществе тоже. И когда вера разрушается, когда мы совершаем оскорбление? Самое разрушительное оскорбление – это оскорбление преданных, святых людей. Нужно бояться очень сильно. Это может разрушить всю духовную жизнь, не только духовную. Это самое опасное. Можно потерять все. Даже человеческий облик можно потерять. Я пришел в 85-м году, в 82-м я прочитал первую книгу Прабхупады, но встретил преданных в 85-м году. Уже были преданные, уже были суды, процессы, уже много чего было к тому времени. В 71-й год Прабхупада приехал в Москву на 3 дня. Вот с этого момента началось что-то. Ананта Шанти – это первый ученик, который там его увидел в то время. За эти 3 дня он общался с ним 2 дня. С тех пор он не мог забыть уже Прабхупаду. Стал учеником, по почте получил инициацию и стал проповедовать. Проповедь была необычайно могущественная. Я слышал этого человека несколько раз, когда он вышел уже из психушки. То есть сильные были преследования, очень тяжелые были испытания, выпали на долю первых лидеров того времени. Они все попали в тюрьмы, были даже пытки, и погибли несколько человек в тюрьмах. Но выдержали, я пришел в 85-м году, в 87-м году уже стали выпускать из тюрьмы. Стало меняться отношение, давление Запада началось, общественности, стали приезжать люди, проверять все эти моменты Запада, за границей. Что психушку использовали тогда именно как средство для того, чтобы изолировать и нейтрализовать человека. И тогда Ананта Шанти вышел из психушки, и я увидел его впервые. Я еще не был инициирован в то время. И я, это первый человек, через который я увидел Прабхупаду непосредственно. Ученик Прабхупады. И он стал рассказывать Прабхупаде, его спросили. Всего-то он видел его, знаете, несколько дней. И он помнил все до подробностей. Насколько была форточка открыта в гостинице, где стояло благовоние, где сидел Прабхупада, кто что делал, помнит до подробностей все. И он говорит, что с течением времени, говорит, это только усиливается чувство связи с гуру. И Прабхупада, он уехал, все, он больше не мог приехать в Россию. И затем ему, говорит, мне позвонили. Он плакал, когда рассказывал это сильно. Все тоже не могли слушать спокойно. Эти отношения были очень глубокие. Он говорит, мне позвонили, был звонок. За границей сказали, что приезжает гуру. Очень быстро сказали, телефоны прослушивались. Назвали число. Я, говорит, чтобы не забыть, с трепетом в календаре отметил число. И написал внутри, приезжает гуру. Положил в карман. Когда, говорит, меня взяли в тюрьму, все забрали. Четки от Прабхупады забрали. Кантималы, присланные от него, забрали. Кололи такие препараты, вот вымывали клетки мозга, представьте себе, чтобы он забыл, не мог повторять ничего. Повторял в уме, лежа в психушке, мантру, вслух, и сразу закалывали. И он рассказал, теперь у меня ничего не осталось в Прабхупаде, только этот календарь, говорит. Больше ничего не говорит. Вот тут я отметил, приезжает гуру, говорит, я, говорит, так и не встретил его, так он не приехал. С тех пор, говорит, я, говорит, Прабхупаду никогда не видел. Но мы видели, что этот человек, он жил именно полностью, на 100% наставлением Прабхупады. Был полностью предан ему Прабхупаде. Это было сильное впечатление. Потом у него все-таки были трудности, поскольку он прошел эту психушку, она все-таки разрушила его ум. У него пошли трудности, конечно же, большие. Но тот момент я видел. Я ему говорил об этом позже, когда у него были трудности. Я сказал ему, что когда вы рассказали Прабхупаде, я помню до сих пор ту связь. Я говорю, вот это меня и тогда вдохновило в сознании Кришны. Я вообще засудил Прабхупаду. Он как бы он начал движение в России, этот человек. Потом появились уже еще люди, еще. И в то время мантра, она преподносилась как мистическое средство больше. Сейчас вот мы уже знаем науку бхакти глубже, там есть системы всякие, обучения, образования и так далее. Потом мантра – это сам Бог, вот все. И мы понимали это как мистики. Один преданный, он моего возраста в сознании Кришны в Москве. Он рассказывал, как он столкнулся с Хари Кришна мантрой. Они были где-то собирались на день рождения кому-то, они занимались музыкой, у них была своя группа. И какой-то человек пришел к ним и стал рассказывать о Кришне. Стал говорить о Кришне, что это Верховный Бог. Какую-то философию. Было как-то все необычно, личность Бога. Такого никогда не слышали. Какая-то философия интересная, научно все, логично. Кришна, Кришна. Как бы не забыть про него. И он мне еще даже значок, говорит, подарил. Там четырехрукая форма Вишну была на этом значке. Я, говорит, взял значок, и мы пошли потом на день рождения, напились, говорит, там, вина. И я бы даже пьяный сидел, думал, как бы не забыть про Кришну, когда я проснулся, я даже не забыть про Кришну. Хотел бы продолжить это вот как-то вот понять. И утром он проснулся у себя на кровати в комнате. И тут на ковре он приколол значок с Кришной, чтобы не забыть перед сном. И посмотрел сразу на него. И подумал, ты Бог? И слышь туда, да. А как ты мне докажешь это? Какие доказательства? Говорит, что ты хочешь? Он написал это в письме. Это будет опубликовано тоже. Его опыт тот. Мистический. Это все было мистическим образом. В те времена нас поддержал только святым. Никто не мог приехать нам, дать какое-то знание, разъяснить. Мы обращались только к нему, к Богу. И Хари Кришна все. И получали все необходимое. Говорит, ну а что ты хочешь? Ну пусть подушка из-под меня исчезнет. Подушка раз, говорит, исчезла. Я думаю, ничего себе. Нет, недостаточно. Может, ее там и не было. Может, я просто не понял, что я без подушки лежу. Я же не понимал этого. Пусть кровать исчезнет. Ведь кровать исчезла. Вот я с ним такое приключилось, такое вот одно из чудес. И в те времена люди, они исцелялись от Хари Кришна мантры сразу же. Я тот же самый пример. Я пришел больной на киртан, ушел здоровый. То есть все получали подтверждение сразу же. Потому что в то время это было другое время. Поймите, мы жертвовали жизнью ради этого. Другого между этим среднего не дано было. Либо ты с Богом, либо ты все, за бортом. На судах так и спрашивали. Ты кто? Ты кришнаит? Говори, признавайся. Ты отрекись, и все будет хорошо. И кто-то мог подумать. А что, я сейчас отрекусь, а потом буду продолжать духовную практику. Но это не срабатывало. Те, кто отрекались, уходили из сознания Кришны. Поймите, время было совершенно другое. Это было военное время для нас. Либо ты погибаешь героем, либо ты за бортом остаешься. Вот такой выбор был все. Либо в тюрьму, и нам говорили старые преданные, если мы вылезали там на площадь куда-то проповедовать, там я полез одно время. Куда ты? Ты не инициирован еще. Сидим там. Сначала мы в тюрьму сядем. Потом вы, получите инициацию, будете проповедовать, подготовьте новых. Потом вы в тюрьму сядете, потом они будут проповедовать, они в тюрьму сядут. И так парампара вот будет продолжаться. Не лезь вперед, куда не просят. И все готовились в тюрьму. Я готовился в тюрьму, все. Я уже планировал, как я буду в тюрьме проповедовать. Все, это была традиция. Это был настрой. Понимаете, что это было, Садхана Кришна, в то время? Да, это риск, который мы принимали сознательно. Потом приехал Прабху Вишну с вами, как турист, и тут уже все сошли с ума, я помню. Весь Советский Союз приехал в Петербург. 200 человек было преданных тогда со всего Советского Союза. Сейчас, наверное, здесь их больше в одном городе, правда? С Сибири даже приехали, с Украины приехали, с Армении приехали, с Прибалтики приехали, из Москвы, вот Урала, все, кто были, все. Саньяси, гуру приехал, один из гуру, ученик Прабхупады приехал, все. Лавина, 200 человек. Негде было собраться. Зал невозможно было снять, мы же были преступниками. В лес поехали. Я помню, все пришли в этот лес, дождь шел. Холодный питерский дождь, знаете, пронизывающий. Он никогда не переставал вот эти два дня, пока был проводившись с вами. И он приехал на машине, выглянул и сказал, что будем делать. Как что, киртан петь? Все мокрые, до нитки, холодина в лесу. Костер не разжечь, ничего. Киртан? Преданные уйдут домой? Преданные? Почему? Нет, не уйдут. Киртан же будет. Не, мы могли умереть на киртане, нормально было бы. Никого бы это не смутило. Он говорит, хорошо. И он взял каратал, начал киртан. Часа 3-4 мы по лесу ходили просто. По мокрому, все лилось. Держали над ним зонтик и стали с ума сходить. Такого киртана я не помню до сих пор. Мы с полной верой приняли это все. Это такое было воспевание. Мы забыли про дождь, про погоду, про физическое тело. Кто-то стал падать на землю, у кого-то полили слезы, кто-то стал рыдать. Вот такой был сумасшедший киртан, представьте себе. Расчищали ему дорогу, ветки убирали с дороги, выходили просто по лесу, куда вот найти, просто куда смотреть, не знаю, как сумасшедшие какие-то толпа. Потом сказала, как насчет харинамы, харинамы можете провести в городе? Да! Хотя понятно было, что это сейчас будет все, будет эксцесс номер один в городе. Но мы все равно, нам было терять нечего, мы были не зарегистрированы, мы были против закона, и мы действовали против закона. И на следующий день все эти 200 человек, замотавшись в простыни и в шторы, мы даже в шторах были. Мужчины в простынях. Вышли на Невский проспект 200 человек. Это не были такие хренамы организованные, как Кундардюна с вами, знаете, где есть линия, порядок, танец, там, шаг с вами ровный. Это была толпа хаотично сумасшедших людей, орущих Хари Кришна мантру. Потому что мы были в военном настроении, понимаете, это было давление снаружи всегда. И мы были в защите, мы были в обороне, мы были в нападении, вот в таком настроении были. И мы вышли, и Невский проспект все замкнуло. Там цунами людей, это миллион там людей сразу собрался. С той стороны сразу побежали прямо через дорогу, покрытую движением. Движение остановилось, такси, троллейбусы, все встало. Без микрофонов мы озвучили весь Невский проспект, знаете. Все окна пооткрывали сверху, все этажи. Люди по пояс высунули, что происходит. И мы к Казанскому собору пробегали. Это был плакат Хари Кришна мантра, изображение Кришны. Мы в простынях, в этих шторах, припрыжку с сумасшедшими глазами, громко крича Хари Кришна. Установились на ступенях Казанского собора, знаете, колоннада такая. Музей религии атеизма. Было наше главное место проведения программы в то время. Милиция нас знала хорошо. Но такой акции не ожидали. Ну, там выйдет 3 человека, 5 попоет, ладно. Разогнать можно еще. Посидят немножко и разогнать. Но тут 200 человек. По повышенному номеру весь гарнизон милиции вызвали. Из политотдела, из других, генерал приехал, майор, потом приехал полковник на Черных Волгах. Все эти воронки, для, чтобы грузить большое количество людей, знаете, брать. Группа захвата выехала. 200 преданных, 200 милиционеров было, к слову, пробышно с вами, на этой харинами. А они отцепили руками весь район. А мы поем громко. И люди, куда ни посмотришь. И говорят, что это такое, говорите, что это. Милиция поняла, что медлить нельзя, нужно остановить всю эту компанию. А мы даже не боялись. Знаете, мы видели, в каждой колонне нарисим Симхадев, нет проблем. Там много таких колонн. Мы так это все понимали в то время. Очень просто. Никакого страха. Мы веселились, прыгали. Нам было так здорово. О, сколько милиции, потрясающе. В каждой колонне нарисим Симхадев, нет проблем. И люди всегда были за нас, они всегда поддерживали почему-то. Вот люди всегда как-то симпатизировали нам. И в конце концов один полковник фуражку на лоб, решительно смотрю, он собирается что-то делать, и вперед к нам, через эту толпу, и за ним ручеек. Милиционеры вооруженные с кобурами, они держат руки на кобурах, они в страхе. Я не могу понять, чего они так боятся? Мы просто поем. Мы просто поем, но люди собрались. Ну а почему они так боятся? А этот главный подошел вплотную и закричал: «Прекратить! Кто старший? Кто здесь главный?» И все не сговаривались хором: «Я!» То есть никто не солгал, потому что все так о себе и думали в то время. Все были главные, все были проповедники, все были представителями Прабхупады и Кришны. Это, может быть, был недостаток, но в том случае он сыграл хорошую роль. И все были готовы к ответственности. Первый, любому шаг сделать, меня берите. И все уверенно сказали: «Я!» И он аж присел, полковник. Он такого не ожидал вообще, бесстрашия, такой согласованности, что делать, 200 человек, куда их сейчас? Одного бы взять лидера, и все было просто. Но тут все лидеры, и он не знал, у него даже фуражка это покосилась, он растерялся, он не знал, как, что дальше делать. Тактику потерял, как бы он сбил с толку на какое-то время. Он был прямо рядом со мной вот так вот. И мне стало жалко как-то, и он такой как-то стал такой простой, знаете, как из деревни какой-то. Я стал гладить его по плечу, представьте. Говорю: «Не бойтесь, мы сейчас попоем и уйдем». «Да, правильно, нужно расходиться. По 3 человека в разные стороны». И нас провожали по 3 человека. Провожали. У каждого было по 2 милиционера с двух сторон. До метро, пока мы не садились в метро. Всех провожали с уважением, знаете. С этой харинамы. Потом сказали: «Знаете, сейчас там диссиденты собираются на Владимирской площади. Пойдем проповедовать». Все диссиденты города там собираются. Это был 86-й год. Тут еще перестройка только начиналась, перед гласностью, вот эти самые такие бурные события начинались, реакционные. И там вся площадь была забита, мы приходим с барабаном. Нет, даже барабана не было, я не помню, но караталы точно были у меня в руках, большие такие, вот такие зеленые караталы были у меня. И там море людей, и у ограды, вот это, где вот сам храм, собор расположен Владимирский, стоит автобус, и на крышу установлен микрофон автобуса этого, как трибуну используют. И сзади этого автобуса лесенка, по которой нужно забраться туда на трибуну и говорить что-то. И там борьба, там разные группы диссидентов, разные партии стали наклевываться уже в России. Все пытались залезть туда, на крышу автобуса и сказать речь какую-то. При этом ситуация была такая, что кто-то лез по этой лесенке, и 5 человек висело на нем. То есть борьба была. И там кто-то без ботинка, без одного, знаете, с галстуком на спине, вот такой весь разорванный, выходил товарищ и кричал. И тогда все уже слушали, раз он к микрофону пробрался, что-то говорил, какую-то речь. Но если что-то не нравилось, тоже кто-то подпрыгивал за ногу и его оттуда вот так прям стаскивал. И опять кто-то лезет, опять борьба, вот такая ситуация там. И все гудит, там милиция вся там с какими-то вооруженными, она наблюдает все, это очень опасно. И мы поняли, что нужно сказать им о Харе Кришне, конечно же. Они все в мае. Пора проповедовать. И мы пошли туда, к этому автобусу, можете представить? На крышу, к микрофону. И вот мы забираемся на этот автобус, и на такой грубый голос. Из какой партии? Кто? Мы говорим, Харе Кришна. И пока они думали, мы уже забрались. Такой партии они не знали. Не могли понять, что за партия. Харе Кришна, что за партия. И пока они думали, просто мы раз и забрались туда. Уже втроем на автобусе. И я смотрю, там тысячи людей все смотрят на нас. И я достаю карталы. Все удивились, что это такое. К микрофону мы поем «Харе Кришна!» Все «О, Боже!» Что это такое? Кто-то присел, кто-то стал ругаться, кто-то, а кто-то стал хлопать. Да хорошо, расслабился, потанцуем немножко. У нас был успех, знаете. Там какой-то смех, хлопки раздались, как-то так было. Знаете, шок просто у людей был. И мы поем, поем, не уходим оттуда. Микрофон выключают, там милиция отрубила все, это было самое опасное выступление. Там. И потом мне звонок на следующий день, всем нам звонки были по квартирам, что вы делаете, шипение туда было делать по делам религии, что вы делаете, мы вас всех пересажаем. Очень были злые на нас. Это было самое худшее, что они могли себе представить. И потом вышла в газете статья «Барабан на Владимирской», в «Комсомольской правде». Говорит, сидите тихо, значит, всех пересажаем. А мы обычно отвечали, сами сидите тихо. Вот это было то время, то сознание Кришны. То есть только путем отречения можно было что-то сделать. Путем культуры вряд ли возможно что-то было добиться в то время. Это было слишком медленно, слишком было бы долго, я не знаю, сколько потребовалось бы времени, но путем именно отречения это произошло как взрыв. А сейчас уже, видите, культура какая-то вот появляется, знания появляются, люди говорят, о, нормальное движение, научное, образованные люди, наука, философия, все, что хотите. Но чтобы переломить атеистический момент вот этот, потребовались такие вот жертвы, усилия. Должна быть часть людей в нашем движении, которые живет в отречении. Часть, не все. Всех нельзя к этому как бы насильно приводить, ни в коем случае. Вот. Но необходима часть людей, которые живут как монахи, которые будут поддерживать этот дух аскетизма, давать пример проповеди именно. Это может быть кто угодно, но я имею в виду, это личный выбор каждого. Это не навязывается концепция какой-то. Образ жизни человек сам себе выбирает. Греха с кашами, с теплой водой он будет или с холодной водой, он сам выбирает. Это не порицается. Но часть людей должна жить в отречении. Или, как мы скажем, просто в миссии. Только заниматься миссией, больше ничем. Это могут быть и грехасти, и брамачари, кто угодно. Это просто нашего желания, сознания. То есть ведическая культура, что это такое? Это культура основана на гуне благости. И постепенно люди могут прогрессировать, хотя от благости тоже оторваться сложно. От этой гуны. А вайшнавская культура основана на отречении, на привязанности к Кришне, отречении от всего материального. Она базируется тоже на ведической культуре, видите, базируется, но не привязана к ней. В этом различие. Сейчас люди привлекаются к нам, как к ведической культуре. Они привязываются, потому что там здоровье есть, философия есть, знания есть какие-то. Знания о будущем, настоящем. Это привязанность к благости называется. Мы тоже на этом основываемся, но мы к этому просто не привязаны. А основа у нас та же самая. Поэтому мы можем с людьми жить в мире, видите, в знании. Но отречение тоже выбор личный. Это не навязывается. То есть благость необходима, говорю, но отречение – выбор личный. Если будете навязывать отречение, люди скажут, это секта опасная, она разрушает нашу жизнь. Это недопустимо. Но часть преданных может находиться в таком сознании отреченном. Это хорошо бы, чтобы не забыли о главных вещах. Потому что общество любое деградирует именно с гуны благости. Если нет привязанности к Богу, все снова трансформируется в чувство наслаждения. Вся ведическая культура. Это сказал Нарада Муни в Ясадеве. Ясадева записал веды. Он говорит, ты записал только то, что интересует материалистов. Все эти обряды, всю эту гуну благости. Потом они забудут все твои наставления, будут это делать для чувственных наслаждений и деградируют. И так оно происходит, видите. Пока ты не пишешь игры Бога, пока кто-то не будет нести это знание, люди будут деградировать. Как разве чувство? Но это потребуется какое-то время. Некоторое время потребуется. Чтобы обрести именно вкус духовный. Но самое лучшее – это общаться с теми, кто обладает таким вкусом. Самое лучшее. Общаться можно даже через медитацию. Можно медитировать на Шрилу Прабхупаду. Он дает такой вкус удивительный. Его игры, его деяния. Даже он гулял с учениками, услышал шум моря. И сказал, вот точно так же, слышите звук, точно так же Радхарани вздыхает в разлуке с Кришной. И люди чувствовали это вкус, это отношение. Однажды держал розу и улыбался сияющей улыбкой Прабхупады, какой-то необыкновенный. И говорит, посмотрите, какая великолепная работа Кришны. Это вкус. Вот он. Посмотрите на солнце, попытайтесь понять, что это глаз Кришны. Но то, что написано, попытайтесь увидеть это все. Это тоже вкус. Вкус общения с преданными самый важный. Что-то делаете, хорошие подарки друг другу, раскрывайте мысли и должны почувствовать вкус. Нужна практика, нужен некоторый опыт, как мы должны наслаждаться правильным образом в этом мире. Есть культура, есть театр. Театр Прабхупада очень ценил, и Господь Чайтанья установил это. Он сказал, что это даже лучше, чем читать книги, театр. Однажды Прабхупада сказал это. Потому что театр может передать вкус мгновенно зрителю. Так что можно при помощи культуры также развивать такой трансцендентный вкус. Шукадева Госвами родился освобожденной душой уже. Поэтому он имел такие признаки. Он имел только мысли о Кришне и больше ничего вообще. Больше ничего. Понятно, что он был похож на него в духовном смысле слова. Тогда как Вьясадева, его отец, он имел другой облик. Был великим мудрецом, жил в лесу. И он еще имел материальные обязанности. А Шукадева Госвами не имел никаких материальных обязанностей. Не беспокойтесь, все получат такое тело в духовном мире. Это тело в любом случае временно. Какое уж есть, не так уж важно. В духовном мире все являются и гуру, и ученик одновременно. Это концепция духовного мира. Гуру, ученик – это духовное отношение. И там есть тоже своя иерархия служения. Есть, скажем, Ешода и Кришна. И Ешода может лично одевать Кришну. Лично подбирать украшения. Лично ругать его. Она мать Кришны. Но огромное количество преданных, которые еще помогают ей в этом. Просто поднести нужное украшение. Это особая честь, что помогает Ешоде это делать. Это великое служение считается. То есть, таким образом, Ешода становится гуру для этих... Для этих духовных существ, как бы для этих слуг Кришны, гуру, она дает наставление, какое украшение нужно принести, как это сделать и когда это сделать. Она их занимает служением таким образом. А те, в свою очередь, занимают других. Те занимают других. И таким образом вся Галока служит Кришне. Просто когда он одевается, все что-то начинают делать. Даже просто подражают ему, если не участвуют в этом, тоже начинают наряжаться, как Кришна. Потому что он это делает. Всем доставляет наслаждение не собственное украшение, а потому что Кришна так выглядит, и я тоже буду что-то подобное делать, чтобы ему понравиться. То есть это отражается по всей Галоке по-разному. Даже Радхарани – это ближайшая спутница, вечная супруга его, ближайшая внутренняя энергия, которая наслаждается непосредственно. Но столько слуг, которые служат Радхарани, на гуру, гопи, манджари, бесчетное множество этих существ в духовном мире на Галоке. И они связаны такой цепью. Манджари – те, кто помогают гопи. Гопи помогают Радхарани. Радхарани с Кришной. И при этом еще каждый имеет отношение с Кришной непосредственно. Кришна знает каждого. Если кто-то скажет, Кришна, я здесь, Кришна. Видишь меня? Я тут, тут, тут. Он не обратит внимания на это. Но если Радхарани скажет, Кришна, смотри, он твой преданный там. Он очень хороший, я знаю, Кришна сразу посмотрит туда. Это означает, что вы имеете связь с гуру. И все. А связь с гуру может осуществить только Кришна. Значит, Кришна так проявляется в вашем сердце, поэтому вы это узнаете, что это ваше родное. Это самое родное, что может быть. Вы это сразу узнаете. Это не что-то чуждое сознание Кришны. Аскетизм, он может сделать человека эгоистичным и жестким. И гордость. И гордость, она разрушит все плоды аскетизма. Таким образом, все обратится в нуль, все успехи человека. Поэтому он должен научиться быть мягким по отношению к другим людям и жестким по отношению к себе. Настоящий аскетизм в этом заключается. Что по отношению к себе человек может быть очень жестким, аскетичным, но по отношению к другим нужно быть очень мягким и сострадательным. Служить другим людям, помогать им.